Иов 22 глава. Помните, контекст есть, что Иов был человек, ну, без порока, вообще хороший человек, даже Бог сам это сказал. И он был очень богат, и потерял все, потерял имущество, потерял детей, потерял все богатства. И все его друзья пришли и сказали, ну, из-за того, что, видимо, ты потерял все, значит, обязательно, что ты согрешил. Он сказал, нет, я не согрешил. И даже Бог сам сказал, что правильно, он не согрешил. Вот. И поэтому его друзья это не поняли. Они сказали, да нет, у тебя такой беда в жизни, это обязательно значит, что ты согрешил. Нет, я не согрешил, Иов отвечал. И вот дошел до такого вот степени, что Бог сам на конце этого книги, Бог сам явился и сказал, нет, Иов правильно, он никогда, ну, он не согрешил, и я не дал ему беду из-за его грехи. Итак, суть этого книги, это показать, по-моему, чтобы нету такой прямой связи между фактом того, что человек согрешил, и фактом того, что у него есть беда. И тоже наоборот, что если человек богатый в этом жизни, это не обязательно значит, что тот человек поэтому такой духовный. So, Job was perfect. He's introduced to us as somebody without, without spot. And he concludes the book also declared as righteous. And yet he loses all that he has, and the friends assume that therefore he must have sinned. They say that if you are good, you'll get great blessing, but if you have all this problem in your life, it means that you sinned. And Job says, no, I didn't sin. And God in the end appeals and justifies Job. So one point of the book is that there is actually no direct connection between material blessing in this world and our righteousness, that a wicked man can be rich and a poor person can be very spiritual. Итак, много то, что эти друзья, ну, сказали, это иногда прав, иногда нет. Но на конце этого книги Бог явил и сказал, что то, что эти друзья сказали о мне, это неправда. At the end of the book, God appears and says that what the friends said about him, that is about God, was not right. Now there are some things they say that are right, but what they say about God is not right. Итак, когда читаем второе и третье, тот Элифаз, тот друг Иова, говорил там о Боге. И на конце этого книги Бог сказал, что то, что они сказали, эти друзья, обо мне, это неправда, это не то. So verses 2 and 3, you have Eliphaz, one of the friends, talking about God. And at the end of the book, God is going to say, what these friends said about me is not true. Итак, во второй стих, разве может человек доставлять пользу Богу? И Бог сказал, то, что тот человек сказал, это не то. То есть, это прав. Да, человек может доставлять пользу Богу. So, can a man be profitable unto God? Verse 2. And the answer to that question is, yes, he can. Eliphaz is implying that, no, he can't. But, in fact, at the end of the book, God says that what you said about me was not true. So, we can be useful to God. Итак, у нас может быть какой-то пользу Богу. Например, ну, если мы будем, допустим, помогать человеку, ну, духовным образом, это как-то от Бога. Значит, что Бог как-то использовал человеку. Итак, это чудеснее, что у человека может быть в полностью вот, пользу Богу. На самом деле, то есть Бог мог бы делать все просто так, что я хочу так и так и так, и все автоматически делать. Но он предпочитает, кажется, работать через какой-то механизм. То есть через людей, как и ты, как и я. И так, да, человек может, но имеет какую-то, ну, пользу Богу. God can do what he wants as he wants. He can just automatically make everything work out on this world just as he wants. But it seems to me that he works through a kind of mechanism. And that mechanism is you and me. And so he uses people. He may use you and me to be his channel to another person. Третий стих, verse 3. Что за удовольствие вседержителя, что ты правдил? Бог сказал, нет, это не то, это правильно. Это неправильно, то, что эти друзья сказали. verse 3, is it any pleasure to the Almighty that you are righteous? At the end of the book, God says, these friends did not say what was right about me. Итак, это то, что мы сможем дать вседержителю удовольствия. Мы сможем. Тот Элифаз думал, да нет, мы вот как муравой здесь, на этом планете. Разве я могу, разве ты сможешь трогать в самом сердце Божие? А Бог здесь, ну, Бог сказал, в принципе, да, ты сможешь. Но это слишком чудесно для нас даже поверить, что мы сможем дать удовольствие Богу. Мы, которые такие маленькие, такие ограничены. So you understand why this guy Eliphaz has this idea that, look, who are we? We who are like little ants on the surface of the earth. Can you really give pleasure to the Almighty? And the answer to that is yes, you can, because what he says about God is not true. So you can give pleasure to God. And this is an amazing idea, that you and I can touch the heart of God. That we can give him pleasure. We who are so limited, physically and in moral terms, here on earth, we can give God so much pleasure. Это на самом деле так, что парень, который стоит там на остановке, который, ну, раскается о чем-то, или решает, да, я вижу там человек в нужде, хорошо, я буду к этому человеку заходить. Вот. Во, мы сразу трогали сердце Божие. Это на самом деле так. So, guy standing at a bus stop, and he repents for something in his heart, and he sees another fellow across the road in need, and he walks over the road and helps the guy. You know, that little act here of little ants on earth gives this huge pleasure to God. This is the significance of the human person, the value and the meaning of the human person. Вот видите, значение и значительность вот человека перед Богом. Итак, тот Элифаз так убежден, что есть такое связи между беда и грех, что он думал обязательно, Йов согрешил. So, Eliphaz thinks there is a definite link between suffering in this life and sin. He's convinced of that. И поэтому он считает, что Йов обязательно согрешил. And so he decides Job is definitely a sinner. И он начинал представить, что, наверное, Иов сделал. And so he begins to imagine what perhaps Job has done. В шестом стихе, верно, ты брал залоги от братьев твоих ни за что. Иов так не сделал. А вот эту Элифаз решил, что верно, ты так сделал. Видишь, процесс. Начинаем думать, что человек как-то не то. И мы начинаем представить, что, наверное, он так, наверное, она так говорила, наверное, она так сделала. И через время мы начинаем быть убежден, что точно он так и сделал. Точно она так и сделала. И вот, по-моему, у нас есть там корни проблемы. Очень много человеческих отношений, которые, ну, разломаются из-за этого, что мы начинаем думать, что он такой. Вроде он, наверное, так сделал. И через время мы начинаем себе быть убежден, что точно они так сделали, когда это все внутри нашего представления. Verse 6. You have taken a pledge from your brother for naught. In the Russian Bible it says, truly, truly you have taken a pledge from your brother for nothing. You can see what's happening here, that Eliphaz is convinced that Job must have sinned, and so he begins to imagine how Job might have sinned. And he goes down this process even further until he becomes absolutely convinced that Job definitely took a pledge from his brother for nothing. And he's convinced that all those things happen. And this is one reason for the breakup within human relationships and interpersonal conflict, that we get a gut feeling about another person, and then we start to imagine that probably he did this, or likely she did that. I could just imagine him doing that. And eventually, if you don't keep it in check, it goes to the point where you become convinced, genuinely convinced, that they have actually done those things. And they have not. And this is the problem here with this guy, this Eliphaz. Verse 13. и ты говоришь, что знает Бог. Может ли он судить сквозь мрак? Иов так не сказал. Но Элифаз думал и думал и решил, что да нет, точно, он вроде так думает. И через время Элифаз начинал думать, да нет, Иов обязательно так сказал. Иов, конечно, так не сказал. Verse 13. You say, what does God know? Can he judge through the thick cloud? Job didn't say that. But Eliphaz started to think, well, probably he thinks that God sort of doesn't notice what's going on here on earth. Probably he thinks that God can't see through the clouds to judge us. And Job didn't say that. But he got convinced in his own mind, Eliphaz, that Job must have done that. 15 стихе, verse 15. Неужели ты держишься пути древних, по которым ушли люди беззаконные, которые преждевременно были истреблены? То есть, как обычно, тот Элифаз сказал, ну, раньше, согласно нашей истории, наше мирозрение, наша культура, всегда было так, что людей, которые согрешили, имели своих, ну, истребления. Поэтому судить по этому норме точно ты согрешил. Но это не то. Это не так, что из-за того, что так случилось с некоторыми людьми, поэтому это с тобой и то же. So, he reasons in 15 and 16, like a lot of people do, that, look, in the past, sinful people were cut down at the time of the flood. Therefore, you also, because you have been cut down, you must have sinned. And it's reasoning on a human basis that this would happen to people, that was what it was in our tradition, in our stories, in our history, therefore it must be with you. And this is not necessarily the case. И Элифаз начинал как-то проповедовать Иову, что если ты будешь слушать Богу, если ты вернешься, то ты будешь так очень богатым. And this Eliphaz then concludes by saying, if you really believe in God, you will become really rich. 21 стих, verse 21. Сблизься же с ним, и будешь спокоен. Через это придет к тебе добро. 24. И будешь вменять в прах блестящий металл и в камне потоков золота офирское. То есть ты будешь получать много добра от Бога и тоже много золота и богатства. So, 21, 24. If you go back to God, you're going to have good from God. 21 and 24, you're going to have lots of gold. Это совсем не то. It's completely not like that. Иов сказал, в 3 главе, который мы уже смотрели раньше, он сказал, что мы будем и получать и добра, и зла от Бога. Это не так, что есть какое-то добро от Бога и зла от сатана. Нет. Он понял, что нет, Бог всемогущий. И один вот тему этого книги, это так, что в том плане сатана не существует. То есть Бог всемогущий, и все добра и зла от Него. И эти друзья, которые сказали, да нет, добра, только добра от Бога. И зла это как-то вот какое-то другое суще. Нет. So, you remember chapter 2, verse 10, that we looked at before, that good and evil come from God. And one of the themes of the book of Job is to deconstruct the idea that Satan exists as a personal being. The idea that only good comes from God and that all the negative stuff comes from some being called Satan. This, I believe, was the position of the friends. And that position is destroyed in the course of the book. But no, not only good comes from God. As Job said, we shall receive from his hand both good and evil. И тут понятие, что если ты будешь как-то с Богом, ты будешь получать много золота и всякие. 25. Блестящими серебром будет у тебя. Нет, то понятие совсем не то. И это очень распространено у пятидесятников и всяких, что если ты ходишь в церковь, если ты платишь десятину, то у тебя будет очень много богатств. Это просто не то. И тот книга совсем это переворачивает, ну, это все наоборот, что нет. Даже если ты хороший человек, вроде ты будешь как Иов страдать. Вроде так и будет. Это просто не так. И тот человек, тот Элифаз, который так, ну, предлагал здесь, что Иов, если ты будешь Богу верить, ты обязательно получаешь серебра, золото и всякие. Нет. Суть этого книги, что нет, так и нет. Не обязательно. Итак, тот понятие, что ты будешь очень богатый, если ты в Бога веришь, это не так. Это просто так, нет. So I see here the kind of criticism of what is called now the prosperity gospel that is preached in the Pentecostals and others, that if you go to church and you pay your tithes and all that, you will definitely get rich. And this is teaching, this book here is teaching exactly the opposite. Because this is the idea of the friends, that if you're righteous, you'll get gold, rivers of silver and the rest of it. It's not the case. The whole point of the book is no, that the righteous suffer in this world in the short term. And that the hope is the hope of the resurrection when the Lord returns. So this idea that we're going to get rich now is absolutely destroyed, deconstructed in this book. И последний момент, 26 стих. And finally a thought from verse 26. Ибо тогда будешь радоваться о вседержителе, и поднимешь к Богу лицо твое. Они, видимо, поняли поднять к Богу лицо, как какую-то, ну, метафору, наверное, для вот иметь открытое отношение с Богом. 26, then you shall have your delight in the Almighty, and you shall lift up your face unto God. They understood lifting up your face unto God as having a good conscience with God. Я пару недель тому назад поднял тот вопрос, могу ли я поднимать к Богу лицо, буквальным образом, как, ну, Иисус, например, когда он молился Богу, он поднял лицо и смотрел прямо туда, к Богу. Разве мы верим до такой степени, что Бог мне простил, до такой степени, чтобы я могу это делать? Конечно, у нас есть тот притч, наоборот, где Иисус сказал, что шел в храме два человека. Один человек так молился, и Бог очень был недоволен с этим человеком. А другой человек бил на грудь и сказал, Господи, я не могу поднять даже лицо к Тебе. Я такой грешник. И Иисус сказал, что вот этот человек оправдён был, в конце концов. Итак, я просто это предлагаю вот для размышления. Я думаю, что мы, по сути дела, если мы верим, что Бог мне простил, то мы сможем. После того, что мы вот раскаялись, исповедовали наши грехи, я думаю, что потихонечку, очень потихонечку, мы сможем поднять лицо к Богу. Я так и думаю. Но это, по-моему, это какое-то проверка наше, ну, качество нашего отношения с Богом, качество нашего совести перед Богом. 2 weeks ago I raised the question, can we lift up our face unto God in the way that Jesus, it seems, lifted up his face and prayed to God? Can you pray with your eyes looking up at the sky? Or can you not? And we said that on the other hand, there's the parable where the two guys go to the temple and the one prays like that and God's not pleased with him and the other guy says, I can't lift up my face to God, and he beats upon his breast and says, God have mercy on me, a sinner, and that man went down to his house justified. And we discussed how maybe we can actually lift up our face to God very quietly, very humbly, if we really believe that we have confessed all our sin that we know of and that we have good conscience with God, that we should be able to do that. But there are times when we can't do that, and it's quite right that we should not do that. So it's just interesting here that we have that point maybe reinforced, that maybe it is possible to, well, it is possible, it seems, to lift up your face unto God. Не знаю, у кого есть еще вопросы, комментарии? Володя, будешь?
Я бы немножко хотел добавить комментарий в отношении человека, который поднимает взор к небу, смотрит на Господа, или же падал ниц. Мы часто в Библии встречаем, кажется, там было написано, кажется, упали ниц, кажется, перед царем, перед Господом. Это символизирует о том, что человек греховный, тяжесть греха его на его давит. Перед царем его не падали ниц. Преклонение из почтения к силе, признавая силу власти этого царя, который может сделать все, кажется, своими рабами, своими слугами, так и перед Господом, кажется, падали ниц на колени, преклонялись покаянием. И символизирует незнание, богомыслие, праведности, кажется, не имея. Человек, как Иисус Христос, смело смотрел, кажется, на Господа, на небо, ведущий праведный образ жизни по заповедям Божьим, кажется, у него совесть чиста перед Господом. И тем не менее, мы все грешны. Непроизвольно мы можем согрешить в тех или иных случаях, кажется, невольно. То есть необдуманно, в зависимости от ситуации, кажется. Маленький пример, кажется. Мы часто ездим, кажется, я в том числе тоже, кажется, на транспорте без билета, сами знаете. Наш греховный. Это ситуация нас вынуждает. Нас Господь может простить за это. Но тем не менее, перед государством это наш грех. Так вот, человек, который ведущий праведный образ жизни, бытовой жизни, не имея без зайчиков, а именно в нравственном отношении, я могу смело смотреть Господу в глаза, кажется, я не чувствую своей вины, кажется, которую я живу, совершаю по заповеди. В книге, кажется, Иуда, послание, кажется, Нового Завета, там написано, знать Господа, это значит совершать праведный образ жизни. Как Иисус Христос сказал, многие хвалятся, знают меня, но если человек не соблюдает моих заповедей, он нарушает закон Божий, и тем самым он лицемерит. И мы зачастую, кажется, разве нас не мучает совесть, кажется, когда совершили какой-то проступок, кажется, мы боимся человеку этому посмотреть в глаза. Мы прячемся или избегаем от него. В основном от своих должников, кредиторов, которым обязаны вернуть вовремя долг. Нас мучает совесть. Но ситуация такая случилась, что в данное время у нас нету, не можем мы отдать. Но у тебя должна быть проявиться совесть и смелость подойти к человеку и сказать, извини. Понимаешь, не могу я сейчас отдать, у меня немножко отсрочить. Маленький поступок требуется, а мы этого не делаем. И мы боимся. Совершая наш грех, кажется, мы боимся посмотреть Господу в глаза, кажется, покаяться в своих грехах. А в Писании написано, кажется, ходите смиренно мудренно, с покаянием и любовью к Богу. И в этом, кажется, вот сейчас читали книгу Иова, кажется, Иов тоже вел праведный образ жизни, как в первой главе было написано. Он ходил к Богу жертвами за сынов. И тем самым говорил, кажется, а может быть они согрешили в чем-то? Он не знал, но тем не менее жертву покаяния он нес Господу. Иисус Христос пришел как жертва за наши грехи, тоже с покаянием. Аминь. Вопросы есть?
Спасибо, Володя.